Важнейшая новость прошедшей недели заключается в том, что я посмотрел фильм «Дюна 2». Насколько первая «Дюна» была абсолютно полным, унылым, затянутым говном, настолько вторая «Дюна» в принципе ничего сойдет. Конечно, там тоже есть тягомотные моменты, но в целом ребята проделали работу над ошибками, учли всякие замечания и сделали более или менее смотрибельное кино. В течение всего просмотра меня не покидало ощущение, что я смотрю фильм про арабо-израильский конфликт, где одни других за людей не считают, но при этом себя считают невероятно морально чистыми, высокими и имеющими право убивать. Ну а самый сочный, кайфный момент, который есть в этом фильме, это когда такой огромный жирный толстяк погружается в такую джакузи из нефти с сигаркой. Это просто очень красиво, очень кинематографично и очень художественно. Бауманка запускает первое в России серийное производство сверхпроводниковых квантовых процессоров. Ребята достигли высокой точности изготовления элементов квантовых схем. Там они берут какие-то сложные алюминиевые сэндвичи, потом их как-то супер-мега-пупер замораживают до каких-то неебических температур. И в этой структуре у них возникает кубит, базовый элемент квантовых схем. Короче, пока американцы считают на счетах, у нас будут свои квантовые компьютеры. В России каждая третья из 1 миллиона камер подключена к системе распознавания лиц. В России в рамках программы «Безопасный город» установлен 1 миллион камер. При этом большинство этих камер установлено в Москве, и этой программе уже 10 лет. Каждая третья из этих камер подключена к системе распознавания лиц. Это очень хорошо, надо и остальные тоже подключить. И за время существования этой программы количество уличных преступлений снизилось вдвое, количество угонов снизилось вообще в 10 раз, а количество раскрываемости преступлений повысилось в 2 раза. Камеры — это очень хорошо и правильно, на них жалуются люди, когда они просто видят на столбе камеру. Ну, как только у человека спиздит сумочку, он тут же бежит к охранникам и говорит: «Посмотрите, пожалуйста, по камерам, кто у меня спиздил сумочку». Это такая классика ненависти к системам безопасности и невероятной любви к этим системам, когда дело касается тебя лично. Годовая выручка ВК выросла на 36% до 132,8 миллиарда рублей. Совершенно охуенная новость. В 2023 году ВК заработала на 36% больше денег, чем в 2022 году. Это не может не радовать. Очень рад, что имею скромное отношение к этой прекрасной компании в роли дизайн-директора ВКонтакте. Сеть «Вкусно и точка» в 2023 году увеличила выручку более чем в 2 раза. Ребята в прошлом году заработали 155 миллиардов рублей, что в 2 раза больше, чем в 2022 году, потому что в 2022 году не все отделения Макдональдса работали, а в 2023 заработали уже все. А всего макдачных в России 880 штук, которые находятся в 64 регионах. А у меня нет никаких сомнений, что когда вся хуйня проветрится, Макдональдс вернется обратно, потому что он, конечно же, никуда не уходил. Такие деньги дарить просто так, кому попало, ни одному нормальному американскому капиталисту в голову не придет. Заблокированный на Западе РТ повсюду рекламируется на улицах Мехико, возмущается The Hill. The Hill пишет, что в Мексике перед федеральными выборами замечается большое увеличение российской рекламы, в том числе рекламы российских медиа. В том числе Russia Today рекламируется на каждом столбе, а также там идет вещание, и ребята очень популярны, потому что их смотрят, потому что у них хорошие эфиры. И вообще РТ прекраснейший канал, и то, что его забанили на Западе, говорит о том, что правда глаз режет. А еще в статье переживают, что количество дипломатических работников русских в Мексике гораздо больше, чем дипломатических работников мексиканских в России. Они говорят, что это связано со шпионажем, тыры-пыры, тут у нас под боком наш сосед что-то такое замышляет, потому что у нас тут большая светлая Америка, в которой демократия, и мы никому не позволяем вмешиваться в наши внутренние дела, потому что сами хотим вмешиваться во все дела всех остальных стран на свете, но только говорить, что мы этого не делаем, а на самом деле это делать. А если кто-то посмеет пукнуть, то, соответственно, писать такие статьи и возмущаться, что прекрасный русский телеканал РТ завоевывает сердца зрителей в соседской Мексике. То есть, когда у России возникают вопросики относительно того, как себя ведут наши соседи, особенно под влиянием американцев, то это очень плохо, так делать нельзя. А если вдруг в Мексике что-то такое происходит, что не нравится американцам, то тут надо доставать набат и бить в него со страшной силой. Ничего, пусть дальше попереживают, а РТ желаю удачи. Обязательно подписывайтесь на все мои каналы и все мои проекты. Главная моя страница ВКонтакте, обязательно подпишитесь там, а также выпуски самых честных новостей выходят всегда эксклюзивно в ВК-видео, не забудьте там сделать подписочку. А также, если вы бегаете или едете за рулем, то вам пригодятся выпуски самых честных новостей в виде подкаста в ВК-музыке. А еще обязательно подпишитесь на меня в Одноклассниках, в Дзене, в Телетайпе, Телеграме и Инстаграме. Зарплата командира подлодки в России увеличилась до 400 тысяч рублей. Теперь капитан первого ранга на подлодке получает 400 штук, а капитан второго ранга – 300 штук. А чем чаще они выходят в море, тем больше у них надбавок. Малышам заклеили рты скотчем в севастопольском детсаду, чтобы не мешали заведующей показывать его чиновникам. В севастопольском детском саду, который отмечал свое 45-летие, приехала какая-то делегация из департамента образования, и директриса детсада показывала, как у них там все устроено, а какая-то нянечка неправильно проанализировала суть событий и решила, что ее дети, которые кричат, они создадут ощущение того, что что-то в этом детском саду не так, может, дети волнуются или как-то еще она их не может успокоить. Поэтому она сказала, давайте поиграем в тишину, и заклеила детям рты скотчем. Комиссия прошла мимо комнаты, где сидели тихие дети, не услышав ничего, но потом эту дичь начали обсуждать в родительском чате. Родители совершенно справедливо охуели от такого поведения нянечки, и тут же оказалось, что нянечка уже уволилась по собственному желанию. Потому что я думаю, что когда директриса узнала об этом инциденте, она, конечно, знатно охуела и просто сказала: нянечке, давай все, больше, чтобы тебя не видели, не слышали. Скажи спасибо, если сейчас не откроется какое-нибудь дело против тебя. В общем, короче, абсолютно лютая дичь, и удивительно, что вообще, в принципе, такие люди могут работать в детском саду. В ЛНР в станице Луганской сожгли на Масленицу чучело Байдена и Зеленского. На Масленицу местные жители там вынесли два чучела с лицами Байдена и Зеленского и радостно их подожгли около избирательного участка. Такой вот комбо из Масленицы и выборов. Судя по результатам выборов, сработало. Аэропорт Стамбула назван аэропортом года в четвертый раз подряд. Аэропорт Стамбула получил какую-то очередную говнопремию, которых очень много, потому что у каждого аэропорта должна быть какая-нибудь доска, где он занимает какое-то место. По такому параметру или по сякому параметру, или по количеству почищенных туалетов, или по количеству перевезенных пассажиров, или еще, может, по какой-то выручке с квадратного метра. Одним словом, не бывает такого, чтобы в индустрии сидела какая-то организация, которая бы была полностью без каких-то наградных досок, потому что это просто как такие полезные бактерии, которые обязательно должны где-то, как микробиота такая, обязательно должна быть у тебя в организме, потому что с ней веселее живется, чем если просто в стерильных условиях. А поскольку нет никакого дефицита контор, которые раздают наградные доски, то и аэропорт Стамбула не остается без наград. Воссоздание Парижа в Пномпене для богатых. В центре Пномпеня, это столица Камбоджи, построили огромный комплекс, который имитирует различные парижские здания, бульварчики, и даже туда умудрились вкрячить триумфальную арку. Все это продается за большие деньги для иностранцев, которых туда таким образом пытаются привлечь. Приморский мегаполис в Египте стоимостью 183 миллиарда долларов будет конкурировать со средиземноморскими курортами. В Египте есть город Новый Эль-Аламейн, который собирается конкурировать с курортами Средиземноморья, с Грецией, Италией и так далее. Очень сильно сомневаюсь, что у ребят получится сделать действительно что-то уютное и прекрасное, потому что, как правило, в результате подобных инвестиций возникает какое-то унылое говно типа Дубая или Батуми. Чтобы получился город, который бы напоминал ту самую уютную Европу, которую мы так любим, нужно просто несколько сотен лет строить очень уютные городки, улочки, площади и так далее. А просто так, если ты приехал и впендюрил какой-то небоскреб, никакого уюта от этого у тебя не возникнет. Египет объявил о сделке с ОАЭ на 35 миллиардов долларов по покупке премиальной средиземноморской зоны. Египет и Объединенные Арабские Эмираты подписали соглашение о строительстве курорта Рас-эль-Хикма, где построят какое-то количество отелей, Египет при этом будет получать 35% от прибыли, а эмиратчики будут получать все остальное. В общем, еще одна попытка сделать какой-то курортный городочек где-то на Средиземном море для того, чтобы туда приглашать туристов, но, скорее всего, это тоже будет очередное туристическое унылое говно. Пока что никакому инвестору ни за какие миллиарды долларов не удалось построить ничего даже отдаленно напоминающее что-нибудь типа уютненькой Монаролы в Италии, просто потому что для этого нужно немножко по-другому вообще подходить к проектированию. Есть одна минута. Женщина родила ребенка во время полета из Мехико в Сьюдад-Хуарес. Через час после вылета женщина быстренько родила мальчика, слава богу, на борту нашелся доктор, который принял роды, но когда самолет приземлился, женщину отправили в больничку за пеленкой. Зоозащитница напала на группу охотников и отправила двух человек в больницу. На юго-западе Франции активистка движения против охоты напала на двух охотников. Сначала она сбегала домой за бейсбольной битой и баллончиком, значит, ёбнула их этой битой, попшикала баллончиком, потом села в свою машину и наехала на этих самых двух мужиков. Так что их сразу после этого инцидента отправили в больницу. Ее, конечно, сразу взяли под стражу, но самое главное, она сорвала охоту. Крысы в полицейском управлении США кайфовали от поедания конфискованной марихуаны. В полицейском управлении Нового Орлеана поселились крысы и тараканы, которые жрут запасы марихуаны, которые там у них хранятся на складе. Полицейские говорят, что давно хотели бы построить себе новую штаб-квартиру, но пока что живут в старой, где крысы дожирают травку. Оползень на Бали унес жизни двух туристов, смел виллу. На Бали случилась трагедия, сошел оползень, он смел какую-то избушку, где в этот момент находилось два туриста, которые больше не с нами. Что стоит за мировой нехваткой вакцин против холеры? Во-первых, их производит только одна компания. В 2024 году в Южной Африке произошла вспышка холеры, которая была в том числе вызвана тем, что у них не хватило оральных вакцин от холеры. В других странах, Малави, Зимбабве и так далее, погибло уже 1600 человек. Проблема в том, что эту самую вакцину от холеры делает только одна компания в Южной Корее, и пока что не удается это производство наладить в других странах или локализовать его в той же самой Африке. Обещают это сделать через пару лет. А главная проблема с этой самой вакциной от холеры заключается в том, что ее начинают производить только по мере необходимости во время вспышек, в отличие от других вакцин, которые производят постоянно. Австралийские таксисты добились выплаты в размере 178 миллионов долларов от Uber. В 2019 году в Австралии 8 тысяч таксистов и владельцев прокатных автомобилей подали в суд на Uber, который в Австралии работает с 2012 года, утверждая, что их лишают заработка. Ребята немножко посудились, и сейчас им присудили 178 миллионов долларов, то есть если разделить эту сумму на 8 тысяч участников иска, получится по 20 тысяч долларов с копейками на рыло. Как далеко простирается власть денег Персидского залива? Попытка выкупить газету, финансируемая Абу-Даби, вызвала панику в Лондоне. В октябре 2023 года владельцы газеты The Telegraph выставили ее на продажу. Тут же на горизонте появился какой-то инвестиционный фонд, который поддерживает правительство Объединенных Арабских Эмиратов и заинтересовался в приобретении этого актива, а члены британского парламента сразу начали бить тревогу, потому что они говорят, как это так, какое-то иностранное государство получит доступ к циклу ежедневных новостей наших прекрасных жителей Великобритании. Это подрывает основу национальной безопасности, потому что мы должны сами срать своей пропагандой в уши своим гражданам, а другим не разрешать это делать без нашего согласия. Но при этом в Великобритании нет никаких законов, согласно которым газетные активы подпадали бы под пункты о национальной безопасности. Поэтому сейчас, может быть, Арабские Эмираты и приобретут газету The Telegraph, а дальше, в следующий раз, британцы примут какие-нибудь законы, которые больше не позволят проводить такие сделки. Но вообще, конечно, любопытно, как обычно, двойные стандарты, потому что когда в России пытаются ограничить количество иностранных участников во владении каким-нибудь средством массовой информации, это пиздец нарушение свободы слова. А если то же самое происходит в Великобритании, то это нарушение национальных интересов страны. Новое исследование углубляет тайну гаванского синдрома. В 2016 году американские дипломаты в Гаване стали жаловаться, что у них появились какие-то непонятные головные боли, как будто их кто-то облучает специальным прибором, специально рассчитанным на то, чтобы, значит, сделать жизнь американских дипломатов хуже. Они обращались к врачам, их там исследовали как только могли, сканировали на МРТ, все, что только можно, мерили, градусник в жопу вставляли, короче, не нашли абсолютно ничего. Главная рекомендация, которую можно дать американской дипломатической службе, просто не брать на работу всяких суперрефлектирующих меланхоликов. Тогда у них не будет болеть голова, и они не будут жаловаться, что у них что-то не так в жизни. Только 7 стран соответствуют рекомендациям ВОЗ по загрязнению воздуха. Компания, которая исследует индекс качества воздуха, заявила, что только 7 стран соответствуют нормативам. Среди них Австралия, Эстония, Финляндия и еще пару ребят. А среди самых загрязненных стран, разумеется, это Индия, Пакистан и Таджикистан. Не знаю, как относиться к аналитике этой компании, потому что если зайти к ним на сайт и посмотреть, какой город с самым чистым воздухом в России, то там на первом месте будет Челябинск. Правительство Польши хочет освободить 20 тысяч заключенных из переполненных тюрем. Текущие власти обвиняют предыдущую партию «Право и справедливость» в том, что там ребята настолько жестили, что подряд всех сажали в тюрьму за что надо и за что не надо, поэтому тюрьмы сейчас переполнены, и собираются 20 тысяч человек отправить по домам, потому что уже не помещаются они в тюрьмах, и просто говорят, что надо смягчить политику и не сажать всех подряд, так как это делали прошлые власти. При этом в Польше на 80% больше сидят на 100 тысяч населения, чем в других европейских странах, у них 191 человек на 100 тысяч населения. Это очень много. Польский швейный гигант LPP ожидает обвала цен на акции после сообщения о фиктивном уходе из России. Какая-то американская исследовательская фирма опубликовала отчет, судя по всему, специальная такая информационная диверсия, в котором обвинила польский конгломерат LPP в том, что они тайно продолжают работать в России. А эта компания польская, она владеет всякими брендами типа Reservit, Mojito и так далее. Ну, в общем, ребята говорят, что это все пиздеж, провокация, ничего мы такого не делали, это просто на нас идет такая конкурентная атака, но при этом цены на акции у них уже упали на 36%. Кличко-младший призвал дать Украине возможность сменить Зеленского. Владимир Кличко, брат мэра Киева Виталия Кличко, в интервью сказал, что если во время войны можно заменить главнокомандующего вооруженными силами Украины, то как-нибудь, значит, тогда можно заменить и президента. Одним словом, хорошо, что он живет не на Украине, поэтому может свободно говорить то, что он думает. А его брат мэр Киева Кличко такие слова сказать не может. Британия еще не давала согласия на назначение Залужного послом в Лондоне. Украина поторопилась уволить главнокомандующего вооруженных сил у себя Валерия Залужного. Быстренько его списали на пенсию, быстро признали негодным к службе, якобы ему дали каких-то денег отступных, а также назначили послом в Великобританию. Единственное, забыли об этом спросить у самой Великобритании, а это очень серьезно нарушает дипломатический процесс, потому что Великобритания пока еще не сказала, что она согласна принять такого посла. Одним словом, Залужный болтается как говно в проруби неприкаянное, потому что он сейчас ни туда, ни сюда. И уже не может руководить вооруженными силами Украины, и при этом в Великобританию не едет. Так вот, ловко партия Зеленского, самого популярного на Украине военного, списала в утиль. Представляем вторую версию журналуса нашего медиа о дизайне. В новой версии журналуса появилась возможность создать собственные профили и организовать тематические подборки. Также можно подписаться на подборку другого читателя. Бесконечная лента материалов, отфильтровав которую по тегам, можно оставить самое важное для себя. Свайп – абсолютный рандом материалов, способ находить настоящие жемчужины в богатом многолетнем архиве выпусков. Журналус экономит годы и продвигает в профессии. Подписывайтесь, подписка стоит всего 3999 рублей в год, то есть примерно чашка кофе в неделю. У нас в магазинусе продается охуеннейший плакат, который мы рисовали несколько лет, с историей появления жизни на Земле. Называется «4 миллиарда 600 миллионов лет». И только где-то с самого-самого правого конца, чуть-чуть последний миллиметрик, там нарисована история происхождения человечества. Можно сравнить на масштабе всей жизни, которая была на Земле, какое место мы занимаем и какое у нас большое самомнение. Обратно пропорциональное нашему месту на таймлайне истории. А еще у нас в магазинусе в продаже появились новые цвета тинейджерских оверсайзнутых футболок. Черная и белая. Абсолютно охуенно. Вещь, обязательно порадуйте своего тинейджера. Мои носят и нахваливают. Премьер Италии требует 100 тысяч евро за порно-дипфейк со своим изображением. Адвокаты премьер-министра Италии Джорджо Мелони требуют 100 тысяч евро с двух чуваков, которые сгенерили порно-дипфейк с премьер-министром, говорят, что типа вычислили их по айпишнику, и говорят, что сумма символическая, так могли бы и сильнее наказать. Но я бы этих ребят не наказывал, потому что сделать порно-дипфейк – это все равно, что в учебнике в школе пририсовать сиськи какому-нибудь там Пушкину. Это просто обычное баловство. Новая работа Бэнкси в Лондоне прожила 3 дня и была залита белой краской. Перед какой-то стеной стоял обрубок дерева, у которого была срезана крона, и Бэнкси нарисовал крону на стене, так что с определенного ракурса ты мог подойти, и дерево типа появлялось заново. Но пришли какие-то мудаки, и эту самую листву нарисованную облили зачем-то белой краской. Пушилин сообщил о скором заходе маркетплейсов в Донбасс. Наконец-то, блядь, это случится. Теперь Озон и Вайлдберрис будут работать в Луганской и Донецкой областях. А я напоминаю, что там должны работать все те штуки, которые у нас тут есть в Москве. И доставка еды, и такси, и все прочие штуки, к которым мы здесь привыкли, должны работать на всех территориях России. А сейчас мы живем в такой интересной стране, что, например, у нас в Крыму нету Почты России. Там есть отдельная организация, которая называется Почта Крыма. В общем, когда мы в России перестанем сами себя стесняться и начнем соблюдать только свои интересы, насрав на всех остальных, тогда наша жизнь станет еще счастливее. Озон и Вайлдберрис не подтвердили слова Дениса Пушилина об открытии пунктов выдачи в ДНР и ЛНР. Пресс-службы Вайлдберриса и Озона отморозились и сказали, что у них в 2024 году планы развиваться на Дальнем Востоке, а пока что в ЛНР и ДНР они ничего не планируют открывать. Сейчас у них пока нет там необходимой инфраструктуры для работы, но скоро появится. В России церемония поднятия флага и исполнения гимна станет обязательной для всех школ. Имеется в виду, что в государственных школах это и так делается, но теперь это будет происходить и в частных. На уроках музыки школьники по всей стране будут петь песни Шамана и Газманова. Пока что не будут, и вообще еще никто ничего не решил, просто какой-то очередной депутат пиарится, предлагая какую-то свою очередную говноинициативу. Потому что, конечно, петь в школе Шамана абсолютно нет никакой необходимости. Кому надо, может его и так попеть. Запуск «Союз МС-25» отменили за 20 секунд до старта из-за просадки напряжения. Что-то там аккумулятор какой-то оказался глючный, поэтому автоматика сама отменила старт. Это было причем после того, как команда «Старт» уже была дана. Настолько охуенна вообще вся автоматика у «Союза». Подобных сбоев за всю историю запуска «Союза» не было еще никогда. Это первый раз. Интересен состав тех, кто летит. Там русский космонавт, а также белорусская космонавтша и американская космонавтша. То есть у космических ведомств все-таки сохраняются нормальные рабочие профессиональные отношения. И американцы запускают наших космонавтов на своих кораблях, а мы американских. Союз МС-25 со второй попытки стартовал с Байконура к МКС. Ну и слава богу. Источник, двоеточие. АПЛ «Лошарик» после ремонта выйдет на испытание в начале лета. Российская сверхсекретная глубоководная подводная лодка, известная как «Лошарик», после ремонта, после того, как там несчастный случай произошел пару лет назад, теперь будет починена и введена в строй. Подлодка настолько пиздатая, что может плавать на глубине 6 километров. Росфинмониторинг внес ЛГБТ в перечень террористов и экстремистов. Ну, слава богу, уберегли Россию от настоящих угроз. Почему-то Главное управление разведки Министерства обороны Украины, а также Служба безопасности Украины, которые занимаются терактами на территории России, не внесены в список экстремистов и террористов, а ЛГБТ включено. База, двоеточие. Кологривый извинился перед укушенной им официанткой. Артист Кологривый, который напился, толкал каких-то людей в баре, а потом укусил какую-то бабу за ногу, все-таки перед ней извинился, сказал, что укус у нее останется на память и обещал прислать букет цветов. Челябинец угнал машину, протолкав ее до соседнего двора. Какой-то мужик в нетрезвом состоянии решил спиздить машину, но она не заводилась, поэтому ее дотолкал до соседнего двора, она все так же не завелась, поэтому он плюнул и исчез в неизвестном направлении, а машина осталась в соседнем дворе. В Азовском море нашествие медуз. Будем с ними бороться или съедим? В последние годы специалисты фиксируют стремительный рост медуз в Азовском море. Это связано с тем, что там соленость 15 промилле, то есть 15 частей на 1000, а когда соленость упадет, когда будет больше воды из реки Дон туда влито, например, упадет до 12 промилле, тогда медуз станет меньше. А пока что они рискуют изгадить туристический сезон, потому что плавать среди медуз неприкольно. Комета Понса-Брукса в эти дни пролетает мимо Земли. Выглядит вполне прикольно. Кто не успел, приходите, в следующий раз она будет также пролетать через 71 год. Пентагон заказал у SpaceX сеть спутников-шпионов на 1,8 миллиарда долларов. Илон Маск занимается госзаказами, и почему-то никто его за это не упрекает. 3D-принтер напечатал деревянный брусок из лигнина и целлюлозы. И после двойного горячего прессования получившийся материал стал прочнее и легче, чем бальзовая древесина. Хирурги впервые в мире успешно пересадили свиную почку живому пациенту. 62-летний мужчина успешно прошел операцию и идет на поправку. Кстати, и мусульмане, и иудеи не останутся в пролете, им уже довольно давно успешно пересаживают свиные клапаны, потому что в случае опасности для жизни или во время путешествия и мусульманам, и евреям есть свинину можно. Самое популярное интервальное голодание повышает риски болезней сердца на 91%. Ученые из Американской кардиологической ассоциации представили результаты своего исследования, в котором говорят, что самое популярное интервальное голодание 16 к 8, когда ты 16 часов не ешь, а 8 часов у тебя есть окно, когда ты можешь все есть, оно на почти 100% повышает риски всяких сердечно-сосудистых заболеваний. Короче, горячо не рекомендуют интервально питаться. А люди, они так устроены, что им надо все время придумать себе какую-нибудь хуйню, убедить себя в том, что какой-то новый метод вообще супер-пупер панацея и наконец-то теперь решает все свои проблемы, хотя на самом деле для того, чтобы просто жить счастливо и долго, достаточно просто быть в гармонии с самим собой, есть столько, сколько нужно, разного, не пережирать, немножко заниматься спортом, много работать и вообще развивать свою голову. Тогда у тебя все будет хорошо. Ким Чен Ын сел за штурвал танка на армейских соревнованиях в КНДР. У Ким Чен Ына хороший пиар-отдел, который все время занят работой. Нетаньяху обвинил Запад в потере памяти и совести. Нетаньяху сказал, что некоторые представители международного сообщества пытаются призвать Израиль закончить войну, потому что у них короткая память. Они забыли, что еще недавно хамасовцы убили 1200 израильтян. Но вообще-то мы это совершенно не забыли, это ужасная трагедия, но это абсолютно не означает, что надо кидать бомбы на женщин и детей. Вице-президент Колумбийского университета не может ответить, двоеточие, являются ли палестинцы людьми. Чуваку задают вполне конкретный вопрос, на который несложно ответить, а он говорит, не надо меня пугать. Финляндия в 7-й раз стала самой счастливой страной мира. Ути-пуси-муси, лапочки мои. На самом деле самая счастливая страна мира – Россия. После драки депутатов главой парламента Сербии выбрали лесбиянку. По-прежнему продолжаю не понимать, почему сексуальные предпочтения человека должны быть определяющей его характеристикой. Ебись чем хочешь, куда хочешь заниматься дайвингом, хочешь собирать зеленых слоников, это все не имеет никакого отношения. Если ты вице-спикер парламента, ты должен быть в первую очередь профессионалом. А как ты там ебешься, мне похуй. Клиенты крупнейшего банка Эфиопии похитили 40 миллионов долларов из-за программного сбоя. Так бы, конечно, могли и больше спиздить, но там вовремя была обнаружена дырка в софте, которая позволяла людям снимать со своих банковских счетов больше денег, чем у них есть. Но сейчас всю эту хуйню прикрыли, пытаются починить. Президент банка сказал, что не будет привлекать к уголовной ответственности тех, кто добровольно бабки вернет. А тех, кто не вернет, конечно, все равно с них вытрясут. Выпуск нативно интегрирован тюменский Илон Маск, до которого добрались авторитеты из Forbes. Тюмен Маск слил им, где делает свои детальки, своим навороченным приблудом.
Нашли китайца, который по-русски разговаривает.
Dyson и Samsung производят там же, но толкают в РФ исключительно за золото. Нахуй они нужны за такое бабло? Тюмен Маск продает прямо со своего сайта CaseGuru. Его ништяки приходят в оригинале и без накруток черного рынка. Кому неохота выдрачивать квартиру руками? Таким тюменец наплодил роботов. Тюменский пылесос вздрючил на тест-драйве залюбленный всеми Dyson. Он убирает ковер за одну проходку, когда Dyson за две. Сфига забугорное барахло в 6 раз дороже. Кому нахрен не интересно мыть окна и он боится выпасть, нужен робот-стеклолаз. Моет все без человеческого участия, не оставляет разводов. Отбивает затраты на химию за год. Робот-вездеход из Тюмени преодолевает пороги до 2 см. Базарит на родном, подключается к Алисе. Пока китайское говно спотыкается об носок. У вездехода дохулион датчиков. Читает пространство, не зажирает провода и мелочь. Сканируй QR-код на экране или переходи по ссылке в описании. Промокод TEMA2403 на скидку 500 рублей. Топ-сервис. Обслуживают даже после гарантийного срока. Европейский совет на год продлит беспошлинную торговлю агропродукцией с Украиной. Европейский совет и Европарламент решили продлить отмену пошлин и квот на агропродукцию из Украины. Просто потому, что это очень выгодно, и европейская мафия с удовольствием зарабатывает на дешевой украинской еде. То, что от этого плющит и корежит европейских фермеров, европейской мафии плюс-минус поебать. Обойдемся без российского зерна, двоеточие. Прибалтика, Польша и Чехия призывают Евросоюз отказаться от импорта злаков. В прошлом году Россия продала в Европу злаков всего на 500 миллиардов евро. Это, в принципе, не так уж и много, потому что Россия гораздо больше зарабатывает на продаже своего зерна. Но сейчас какие-то говноедские евространы говорят, что давайте вообще полностью перестанем у России зерно покупать. В Польше начались протесты фермеров. В них могут принять участие около 70 тысяч человек. А польским фермерам нечего терять, поэтому они собираются вместе, и они выступают против отмены пошлин на украинскую сельхозпродукцию. Посмотрим, кто кого. ISW, двоеточие. РФ готовится к крупномасштабному конфликту с НАТО. Хочешь мира, готовься к войне. А если кто-то думает, что вооруженный конфликт между Россией и НАТО невозможен, то тут я советую такому человеку обратиться к учебнику истории и посмотреть, что такой конфликт происходит примерно раз в 50 лет. В Румынии стартовало строительство крупнейшей в Европе базы НАТО. За 2,5 миллиарда евро собираются в Румынии построить огромную базу НАТО, в которой будут жить 10 тысяч человек с семьями. Как бы я хотел, чтобы Россия начала строить военную базу где-нибудь на территории Мексики, просто посмотреть на реакцию американцев на это. Можно, кстати, и на Кубе, тоже недалеко от Америки. Лишь 32% опрошенных немцев готовы активно защищать Германию в случае нападения. Вообще-то это не так уж и мало. Понятно, что ценность такого опроса крайне невеликая, потому что если ты просто подходишь к какому-то прохожему на улице и спрашиваешь, будешь ли ты защищать страну с оружием в руках в случае войны, ну, 57% имели смелость сказать «нет», а может, они просто послали нахуй интервьюера. Теракт в подмосковном Крокус-Сити-Холле, двоеточие. Погибли более 60 человек. Этот заголовок был написан по горячим следам, когда еще не закончился разбор завалов, и еще не было понятно весь объем трагедии, которая произошла в Крокус-Сити-Холле. За несколько минут до начала концерта группы «Пикник» какие-то 4 чувака ворвались в здание Крокус-Сити-Холла через парковку. Сначала застрелили охрану, которая в Крокусе вообще там просто какие-то дети, тинейджеры стоят, которых можно просто мизинцем перешибить. В общем, это не физическое заграждение. И начали стрелять по всем подряд, по женщинам, детям, просто в спины абсолютно массово, ни секунды не стесняясь. Ребята, очевидно, были под какой-то наркотой, потому что нормальный человек так себя не может вести. Дальше они ворвались в зал, где был концерт, уже через пару минут должен был начаться. У них была с собой какая-то воспламеняющаяся жидкость, расплескали ее там, подожгли, после этого весь зал загорелся, и потом пожар распространился на все здание, и потом уже упала крыша. Есть, конечно, вопросы к тому, почему не сработала спринклерная система пожаротушения, а также к тому, из каких материалов были сделаны сиденья. Потому что, в принципе, даже если ты просто канистру какого-нибудь легко воспламеняющегося чего-то подожжешь в здании, оно должно просто прогореть, но не должно быть такого ужасного эффекта, который там случился. Огромное количество людей были застрелены из автомата, еще больше людей отправились в больницы с огнестрельными ранениями, большое количество людей задохнулись от пожара. Вся атака в общей сложности заняла 18 минут, после чего террористы сели в свою собственную машину, на которой приехали, и поехали на ней в сторону Брянской области. Пожар тушили 477 человек, а также 3 вертолета, которые сбрасывали воду на крышу. В Москве ничего подобного не происходило уже 20 лет, поэтому совершенно очевидно, что выросло поколение людей, которые просто не представляют себе, что такое теракт, и у которых нет вообще ни малейших инстинктов на эту тему, потому что такой дичи давно не происходило. Абсолютно невозможно обеспечить в любом месте, где у тебя собираются люди, какую-то военизированную охрану, которая должна быть 24/7, готова к тому, что придут таджики, которые будут просто в упор расстреливать ни в чем не повинных людей. Это случается время от времени в разных частях мира, но это просто лютый терроризм, и понятно, что нужно бороться с первой причиной, а не просто ставить везде вооруженную охрану. В любом случае, это абсолютно ужаснейшая трагедия, и с террористами нужно бороться всеми возможными силами. Число жертв теракта в Крокусе выросло до 133. Это было на вечер понедельника, а сейчас нам сообщают о том, что цифра погибших уже 137, из них трое детей. При этом пока что опознали тела только 62 человек, а большое количество трупов так сильно обгорели, что их можно будет опознать только с помощью ДНК-тестов. Стало известно, как посетитель Крокуса обезвредил террориста и спас людей. В зрительном зале один человек оказался смелый, он прыгнул на террориста, отобрал у него автомат, дал ему прикладом по башке, и это помогло людям выйти через сцену и спастись. Это, конечно, очень хорошо, что есть такие смелые люди, потому что если бы этот самый хер с автоматом остался бы в зале, он продолжал бы там просто тупо всех расстреливать, и люди бы оттуда просто не вышли бы. Невероятно хорошо, что в зале оказался такой смелый человек, который смог обезвредить террориста, потому что иначе количество жертв было бы гораздо больше. 15-летний школьник вывел более 100 человек из Крокуса. 15-летний школьник Ислам Халилов, который подрабатывал в гардеробе в Крокус-Сити-Холле, вывел более 100 человек через правильный выход, потому что он просто действовал по инструкции и не растерялся, и всех ребят отправил. А тех, кто бежал в тупик, он вовремя остановил и перенаправил на выход, тем самым спася жизни большому количеству людей. После этого Моргенштерн перевел ему 1 000 000 рублей, потому что школьнику эти деньги пригодятся, его семья закроет кредиты. И пока четверо мусульман с автоматами расстреливали ни в чем не повинных людей, а другой мусульманин в это время спасал людей, выводя их на улицу. Из чего, конечно же, надо сделать вывод о том, что дело совершенно не в религии, а дело в том, как себя ведет человек. Яндекс сделал бесплатными поездки из района Крокус-Сити-Холла. После теракта цены на такси в Москве сильно выросли. В момент, когда случился пиздец, цены на такси подросли в 3 раза, потому что у Яндекса работает автоматический алгоритм. Многие ребята немножко подохуели от этих цен, стали писать и жаловаться, на что Яндекс быстро и ловко среагировал. Он сказал, что, во-первых, все поездки из Крокус-Сити-Холла будут в тот момент бесплатными, для того, чтобы все могли просто спокойно уехать. Яндекс сам закрывает счет. А те, с кого списали повышенные деньги в день трагедии, им эти деньги будут возвращены. Жители Москвы и Подмосковья выстроились в гигантские очереди для сдачи крови. За одни только выходные москвичи сдали более 2 тонн крови пострадавшим от теракта. Более 5000 человек сдали кровь для пострадавших в теракте в Крокусе. Это очень обнадеживающая новость, потому что она показывает, что в момент трагедии люди не паникуют, а начинают предлагать свою посильную помощь. Огромное количество людей, у которых сразу возникло желание каким-то образом помочь жертвам в этом самом ужасном теракте, и 5000 человек за выходные пришли, чтобы сдать свою кровь. В результате Центр крови Федерального медико-биологического агентства сообщил, что сейчас пока запасов крови хватает, а излишки начинают замораживать. Подобные поступки людей вызывают восхищение и благодарность. Сотни людей пришли возложить цветы на мемориал у Крокус-Сити-Холла. Там, наверное, даже не сотни, а тысячи, потому что некоторым ребятам пришлось стоять по 1.5 часа в очереди, только чтобы положить цветы к мемориалу. ИГИЛ взяла на себя ответственность за теракт в Крокусе. Нью-Йорк Таймс и Ройтерс пишут, что ответственность за атаку на себя взял филиал ИГИЛа, который называется Вилаят Харасан. Это какие-то хуесосы, которые пользуются брендом ИГИЛа, и в основном они оперировали где-то в Пакистане и в Индии. Правда, география их действий постепенно расширяется, они недавно устроили теракт где-то в Стамбуле, плюс еще вроде как какой-то теракт был предотвращен месяц назад в России, плюс, возможно, об этом это то, что писало американское посольство, что типа избегайте массовых скоплений людей и концертов, что являлось, конечно, полным свинством, потому что это это не дело посольства делать такие заявления. Если у посольства есть такая информация, оно должно передавать его соответствующим спецслужбам, а не писать у себя в Твиттере. Нельзя не заметить, что западная пресса настолько взялась сразу однозначно утверждать, что это ИГИЛ, как такое впечатление, что они пытаются какие-то другие версии, чтобы в принципе никто больше не рассматривал. Хотя террористы, которые вбежали в Крокус расстреливать людей, у них тоже была камера, они то ли с GoPro, то ли еще с чем-то бегали, и видно, как от первого лица такой шутер идет, и при этом они кричат, что давайте убьем неверных, тыры-пыры, то есть у них какая-то небольшая исламистская накрутка была, а один из них при этом еще зачем-то взял ножом какому-то мужику, начал горло перерезать. Одним словом, не очень очевидно, в чем прямой конфликт у России и ИГИЛ, потому что находятся они в разных местах и вроде как редко соприкасаются. Прошло несколько недель. США и другие страны предупреждали граждан об опасности терактов в России. Там не только США, там еще 5 других посольств тоже потом выступили и сказали, что это 7 марта было. Что типа в течение ближайших 2 дней можно ожидать какого-то пиздеца. Но тогда пиздеца никакого не случилось, а случился он сейчас. И если американцы и другие посольства что-то знали, то очень странно, что они сразу всю эту информацию подробно не рассказали нам. ФСБ задержало 11 человек по делу о теракте в Крокусе. Ну, собственно, 4 это непосредственно исполнители, которые с автоматами бегали, стреляли, их задержали в автомобиле в Брянской области. Вроде как была договоренность, что они могут доехать до границы с Украиной, и там им кто-то обещал их туда перевезти, а оттуда, видимо, они бы попали, скажем, в Стамбул или еще куда-то, и дальше бы растворились бы, обратно вернулись к себе в свою Среднюю Азию. Но спецслужбы следили за машиной, могли бы, наверное, ее сразу поймать, потому что номера были известны, но они, видимо, хотели узнать, не приведет ли эта машина к каким-то сообщникам. Машина отъехала 500 километров от Москвы, когда было принято решение все-таки этих Бармалеев схватить. Дальше они устроили засаду на дороге, те выбежали куда-то в лес, попытались убежать, залезть на деревья, но им это не удалось. Поймали всех и упаковали, и вернули в Москву уже на следующий день. А остальные люди, которые были задержаны, они косвенно имеют отношение к этому теракту. Один, например, продал им автомобиль, другой сдавал им квартиру. Люди, судя по всему, вообще никакого не имеющие отношения к теракту, но сейчас, конечно, им максимально не повезет. ФСБ, двоеточие. Нападавшие на Крокус Сити Холл намеревались перейти границу РФ и Украины. Здесь, конечно, только допросы помогут узнать все детали, что на самом деле они планировали, куда они планировали перейти, кто у них был куратор, с кем у них была связь. Это все очень интересные подробности, которые, я надеюсь, в ближайшее время всплывут, и мы узнаем, как на самом деле вся эта дерзкая и безумная выходка была задумана. Спецслужбы Беларуси помогли не дать террористам перейти границу, заявил посол. Когда террористы снова сели в свою машину для того, чтобы уехать из Крокуса, абсолютно очевидно, что сразу спецслужбы внедрили какой-нибудь план перехват для того, чтобы террористы не могли пересечь границу ни в каком месте, где она, в принципе, пересекаема. Поэтому, естественно, сразу позвонили белорусским коллегам, чтобы им сказать, что, пожалуйста, приготовьтесь, а также, естественно, дежурили на наших южных границах. Застрелил людей за деньги. Появилось видео допроса задержанного по подозрению в теракте. Один из подозреваемых говорит, что застрелил людей за деньги. Им заплатили 500 000 рублей для того, чтобы они просто стреляли во всех людей, какие только попадутся им по пути. При этом предложение поступило террористу от какого-то проповедника в Телеграме, а до этого, судя по всему, он был в каком-то лагере подготовки боевиков в Турции, и, соответственно, там ему давали определенные инструкции, и хотя видно, что у людей, у этих 4 террористов уровень IQ не превышает комнатную температуру на всех 4, очень интересно, каким образом вообще на свет появляются люди, которые могут настолько хладнокровно убивать беззащитных людей. Но тут, видимо, уровень развития такой, что чуваку абсолютно похуй, что заборы бетоном заливать, что людей стрелять. В сети появилось видео задержания одного из подозреваемых в теракте в Крокусе. На кадрах ему отрезают кусок уха и заставляют съесть. Поскольку в России давно не было терактов такого масштаба, люди просто не знают, как к этому относиться, люди забыли, что такое терроризм, люди забывают жестокость, с которой террористы могут просто взять и просто убивать большое количество мирных людей, раньше захватывали больницы, школы и так далее. С этим, конечно, нужно жесточайшим образом бороться. Видимо, было принято решение провести небольшую информационную кампанию для того, чтобы максимально наглядным образом до максимально широкого круга людей донести информацию о том, что террористом быть не стоит. Потому что если ты вдруг решишь вообще встать на этот скользкий путь обесчеловечивания, то тогда вот как минимум тебя отрежут и скормят твое собственное ухо. И очевидно, что это очень наглядный материал. У меня есть очень простой способ проверки доходимости информации. Если мои дети в курсе, значит, что это видели абсолютно все. Если дети уже видели видео с отрезанным ухом, это значит, что во всех школьных чатах, во всех телеграм-каналах везде эта информация опубликована. Раньше подобные видео никогда не становились достоянием широкой общественности, а тут, судя по тому, что их сразу слили, а потом еще несколько кадров с пытками слили, становится понятно, что это такая специальная информационная кампания для поколения тиктокеров, чтобы они сразу поняли, что террористам лучше не становиться. Лучше пойти в строительный техникум. А тот чувак, которому отрезали ухо, он сначала забрался на какую-то елку в надежде спастись, но когда с этой елки его спускали, он, видимо, задел обветку уха, оно у него немножко надорвалось. Ну а добрый спецназовец ему помог, дорезал несчастное ухо. И теперь террорист стал Ван Гогом. Фото дня и лот дня. Нож, которым отрезали ухо, был выставлен на аукцион и куплен. А теперь завод, который производит эти знаменитые ножи-ухорезы, получил заявок на эти самые ножи, так что, видимо, до конца года будет занят производством. Один из террористов, устроивших бойню, был в Крокусе 7 марта. Военкоры публикуют его фото, случайно сделанное фотографом концертного зала. Удивительно, что у фотографа такая наблюдательность и такой хороший архив, потому что когда он снимал каких-то посетителей в Крокусе 7 марта, это было 3 недели назад, в принципе, он мог бы не хранить эти фотки, он там обнаружил одного из террористов, который гуляет по Крокусу, видимо, для того, чтобы посмотреть, как там что устроено, где какая охрана, и откуда, и как, и куда нападать. Известие, двоеточие. Теракт в Крокус-Сити-Холле мог быть на концертах Шамана или Лепса. Поскольку террорист пришел в Крокус на разведку 7 марта, ближайшие после этого концерты были у Шамана и Лепса, и сейчас журналисты спекулируют на тему того, что именно эти концерты могли стать жертвами теракта. Еще одно удачное совпадение заключается в том, что террористы были настолько тупые, что они не дождались, когда начнется концерт группы «Пикник», а там, между прочим, в этом зале было 6,5 тысяч человек. Потому что когда бы погасили свет, в этот момент нападение было бы гораздо более кровавым и страшным. А если бы они еще в этот момент подожгли зрительный зал, то тогда вообще страшно представить, какое количество жертв там могло бы случиться. Но поскольку они напали за несколько минут до начала концерта, еще, слава богу, артисты группы «Пикник» тоже успели сбежать из гримерки, так и не дойдя до сцены. В общем, им тоже повезло, потому что иначе вообще непонятно, что бы случилось. Опубликовано видео убийства людей в Крокус-Сити-Холле, снятое террористами. Это, разумеется, полный пиздец, и людям с неустойчивой психикой лучше не смотреть, как бармалеи бегают по ТЦ Крокус-Сити-Холл, кричат «Аллах Акбар» и расстреливают людей, а также одному перерезают горло. МЧС опубликовало видео разбора завалов в Крокус-Сити-Холле. Зрительный зал Крокус-Сити-Холла полностью выгорел, полностью разрушен, упала крыша, и сейчас эти завалы продолжают разгребать. Во Владивостоке у торгового центра задержали мужчин с небоевым оружием и муляжами гранат. А это уже не так важно, какое у них там было оружие, настоящее или нет, потому что если ты приближаешься к торговому центру с муляжами гранат, то в принципе должен получить такие же пиздюлей, как если бы это было настоящее оружие, потому что с такими штуками вообще не надо шутить. Басманный суд отправил под арест обвиняемых в совершении теракта в Крокусе. Они полностью признали вину. Сначала была информация, что якобы у кого-то из них есть русские паспорта, это не соответствует действительности, все они граждане Таджикистана, которые совершенно легально находились на территории России, возраст у них от 19 до 32 лет. Сейчас они все будут сидеть в тюрьме, и скорее всего они будут сидеть в этой самой тюрьме до конца своей жизни, если почему-то эта жизнь у них там не оборвется чуть пораньше. Потому что сейчас абсолютно очевидно, что ребята решили настолько сильно прессануть, просто конкретно запытать, запиздить, и при этом не стесняясь, эти кадры теперь все публикуют. И так, конечно, делать нельзя, и это незаконно, но в данном случае такой вот парадокс. В Конституции у нас написано, что никого нельзя пытать, а на самом деле, если ты террорист, который расстреливаешь невинных людей просто в торговом центре вечером, то будь готов к тому, что бутылка — это самое мягкое, что тебя ждет. Активная вербовка подростков для терактов продолжается. Еще одна новость, которая дошла до детей по независимым каналам, по своим детским цыганским телеграфам, это скриншоты переписки, где какие-то люди пишут, что типа «Привет, я знаю, где ты живешь, у меня есть предложение, хочешь заработать денег, 700 тысяч плачу, типа ничего не будет, нужно просто сделать теракт, там взорвать такой-то торговый центр или сделать еще где-то там пострелять из оружия в каких-то людей». Ну, дети в ахуе от этого дела отказываются, делают скриншоты. Уже накопилось довольно большое количество этих скриншотов. Совершенно очевидно, что у тех, кто пишет эти сообщения, во всяких мессенджерах у них есть база, и она довольно подробная и привязана к конкретным людям, к конкретным городам. То есть они знают, о чем они говорят, находят по географии какой-то ближайший ТЦ к тому, кому они пишут. Я думаю, что это супер-мега-пупер хорошо продуманная информационная кампания наших спецслужб, которые специально пишут такой лютый, дикий троллинг, потому что когда просто ребенку предлагают, давай ты устроишь теракт в ТЦ, вообще, в принципе, так, конечно, не вербуют. Это делается чуть потоньше, и, конечно, не такими прямыми словами это все произносится. Но если написать подобные сообщения детям, дети, естественно, сделают скриншот, пошлют другим детям в своих детских чатах. Таким образом случится практически тотальное покрытие, и все люди будут знать, что есть такая информация. После этого бдительность должна вырасти неимоверно, потому что огромное количество школьников узнают, что существует такая возможность, что кто-то тебя пытается завербовать, но, естественно, нормальный человек на это никогда не согласится, но зато дети будут информированы. Так что это хорошая информационная кампания, которая достигла своих целей, потому что если дети получают эти скриншоты и их обсуждают, это значит, что таким образом они сами автоматически в этот момент стали умнее и бдительнее. Bloomberg, двоеточие. Запад уверен, Москва использует теракт, чтобы усилить боевые действия на Украине. Запад начинает отмазывать Украину, говоря, что она не имеет к этому абсолютно никакого отношения. Это ИГИЛ, ИГИЛ, вообще никакой Украины нет, забудьте слово Украина, не произносите, это только ИГИЛ. Кто сомневается, тот враг. А то, что касается причастности Украины к этому событию, я думаю, что, конечно же, это решение не на уровне Зеленского или Главного управления разведки Украины, а просто на Украине сейчас такая чудовищная атмосфера и такое количество самых разных отморозков чувствуют себя прекрасно и абсолютно вообще им ничто не мешает делать любые дела, особенно если они направлены против России, им за это еще спасибо только скажут. Поэтому всякие колл-центры, которые разводят пенсионеров, поэтому всякие скамы и всякая прочая хуйня, которая направлена против граждан России, она на Украине абсолютно никак не запрещена. Пожалуйста, ебите русских, делайте вообще все, что угодно. Так что если на Украине сидит какая-то ячейка ИГИЛа, которая спокойно себя чувствует и которая могла организовать окно для прохода этих самых четверых террористов после того, как они расстреляли несчастных людей, то я в этом абсолютно ни секунды не удивлюсь. Вряд ли тут виноват Зеленский, вряд ли офис президента принимает такие решения. Но то, что там просто огромное количество сброда, которому никто не мешает, в этом у меня нет никаких сомнений. Потому что на Украине последние 10 лет происходит абсолютно полное беззаконие, точнее, там закон денег. Если у тебя есть деньги, ты можешь делать абсолютно все, что угодно. Нет никакой морали, нет никаких спецслужб, которые бы занимались своей настоящей работой. А если ты делаешь что-то, что направлено против России, то там тебя вообще за это никогда никто не тронет. Из Белгорода эвакуируют детей. Количество украинских обстрелов города Белгорода такое большое, что граждане оттуда пытаются эвакуироваться, оттуда перевозят детей на всякий случай от греха подальше. А вообще-то, если кто-то живет в Белгороде и у него есть возможность покинуть город на время, то я бы этой возможностью воспользовался, потому что там крайне невесело. А поскольку у Украины не получается нормально воевать, они могут только обстреливать мирный город, в котором нет никаких военных объектов, просто своей артиллерией для того, чтобы делать хотя бы что-нибудь. Потому что потом можно будет у своих западных спонсоров получить еще какого-то вооружения, сказать, что мы вот воюем, а то, что там где-то какие-то погибли мирные жители, ну, это сопутствующий ущерб. Массированный российский удар по энергосистеме Украины. Россия долго запрягает, но быстро едет. И вообще Россия во всех войнах, она сначала очень долго пытается вспомнить, как воевать, а потом приходят те, кто это делает, и через некоторое время вдруг оказывается, что Россия хорошо воюет, налаживает свою военную промышленность, выпускает нужное количество боеприпасов. Ну и, собственно, поскольку известны все точки, где какие находятся объекты, Россия сначала не торопилась наносить существенный урон, потому что, в конце концов, нам потом эту хуйню чинить. Но сейчас в качестве возмездия после ударов по Белгороду были нанесены в одну ночь удары сразу по очень чувствительным объектам инфраструктуры, в том числе разрушена, например, Днепрогэс. Плотина там стоит на месте, но генерить электростанции и электричество в ближайшие годы вряд ли сможет. А также еще ебанули по Львову, по каким-то газохранилищам. В общем, ущерб нанесен такой, чтобы точно с той стороны заметили, что не надо стрелять по Белгороду. Financial Times, двоеточие. США запретили Украине бить по объектам энергоотрасли РФ из-за цен на нефть. Это, наверное, одна из самых охуенных новостей последнего времени, потому что США сказали Украине, пожалуйста, хватит стрелять вашими дронами по нефтехранилищам и нефтеперерабатывающим заводам в России, потому что сейчас вы их столько там уже наколошматили и сожгли, что сейчас вырастут цены на нефть, а у нас тут, блядь, выборы скоро, нам такой хуйни не надо, потому что вы нам испортите здесь всю малину. Но хохлы, естественно, сказали, да пошли вы нахуй, кто вы такие, чтобы нам тут запрещать, и дальше продолжат свою гнусную террористическую деятельность. И хотя Америка сейчас Украине денег не дает, они уже 8 месяцев тянут кота за яйца, это не значит, что Украина не готова продолжить свою агонию. Украина отказалась от списка спонсоров войны под давлением Китая и Франции. На Украине же очень давно существуют самые разные самодельные сайты, в которых собираются типы расстрельных списков. Самый известный из этих сайтов называется «Миротворец», это конченая помойка. И я думаю, что главный признак выздоровления Украины будет тогда, когда этот сайт закроют и вообще просто ничего похожего, чтобы больше в стране не было. Потому что это абсолютно отвратительно, ни в одной нормальной стране мира это невозможно, чтобы собирались такие списки. Так делают только конкретные конченые террористы. И тут у них есть еще сайт, где типа спонсоры войны, и они собирают туда всякие компании. Естественно, это дико не понравилось компаниям из Франции и Китая, которые сказали, надавили на Украину со словами, что нахуй, во-первых, закрыть этот сайт, во-вторых, стереть этот список, чтобы его больше не было. Потому что, хотя у него нет никакой юридической силы, все равно наличие компании в этом списке, оно причиняет компаниям ущерб. Поэтому им это абсолютно не весело, и они подобной хуйней заниматься не хотят. А инфантилам на Украине придется понять, что в цивилизованном мире так себя не ведут. Чехия передала Украине последние свои ударные вертолеты Ми-24. Деник Н. В Чехии, кстати, министр обороны женщина. И чехи передали последние два вертолета Ми-24 Украине. Больше у них таких вертолетов не осталось. Нарышкин, двоеточие. Таких потерь французов, как на Украине, не было с войны в Алжире. На войне в Алжире погибло 20 тысяч французов, а количество гибелей французских граждан на войне на Украине точно неизвестно, потому что Париж это тщательно скрывает. Но, судя по всему, цифры там впечатляющие. Скоро узнаем. Жозеп Боррель заявил, что ЕС не пойдет умирать за Донбасс. Перед началом саммита Евросоюза в Брюсселе глава евродипломатии Жозеп Боррель сказал, что не надо пугать людей и что Европа не пойдет умирать за Донбасс. Собственно, мы это и так подозревали. Мы находимся в состоянии войны. Каждый должен это понимать. Песков перестал называть войну спецоперацией. Песков сказал, что начиналось все как спецоперация, а сейчас уже понятно, что это война, особенно из-за участия коллективного Запада на Украине, на этой самой войне. Я называю специальную военную операцию войной с первого дня, абсолютно не понимаю, почему я должен так не делать, я не понимаю, почему существительная война – это ужасное, такое нельзя произносить, а прилагательное «военный» – это хорошо, прекрасно, можно произносить. С моей точки зрения, это абсолютно полный бред, и вообще слово «война» имеет очень широкое значение, а если мы говорим про юридическую войну, так ее никто не объявлял, Россия не объявляла Украине войну, и Украина тоже, ха-ха-ха, не объявляла России никакой войны. Так что, казалось бы, если кому-то хотелось повоевать, то почему бы с двух сторон не объявить войну? Очевидно, что там какие-то другие более хитрожопо сложные юридические последствия, о которых вот так сходу я не знаю, но типа, например, нельзя будет после этого использовать газопровод, который через территорию Украины русскую нефть отправляет в Европу. А сейчас мы этим газопроводом прекрасно пользуемся, и Россия платит Украине за транзит. Так что мир не такой простой, как некоторым ребятам это кажется. Мир очень сложно устроен, и поэтому, может быть, официально нельзя это называть войной, но вообще в нашем обычном русском языке это, конечно же, война. И Песков сейчас тоже ее так называет. Слава богу, может быть, теперь какие-нибудь блогеры перестанут в своих выпусках запикивать слово «война». Войны бывают разные. Еще бывают, соседи воюют на дачных участках. Это тоже война. Не хватает 300 тысяч рыл. Сразу после выборов власти могут готовить мобилизацию. Очень интересно смотреть, какие нарративы, по каким методичкам разгоняют разные СМИ. Если ребята, которые типа не наши, а какая-нибудь «Медуза» или там «Верстка» и так далее, всякие прочие либеральные издания, если они начинают пугать и говорить, что вот нам источник сказал, что будет мобилизация, значит это совершенно точно хуйня и точно никакой мобилизации не будет. В Москве начали рассылать электронные повестки. Всякие правозащитные организации в статусе иноагентов начинают там рассказывать, что в Москве люди стали на госуслугах получать какие-то повестки в военкомат для уточнения каких-то параметров. Совершенно очевидно, что происходит работа по цифровизации. Нужно всех людей, которые стоят на воинском учете, этот самый воинский учет цифровизировать, потому что раньше, когда все было в бумажных картотеках, это, конечно, не дело. Поскольку Россия давно не воевала, всем было плюс-минус пофиг, как там в военкоматах все организовано, а сейчас стало не пофиг. Очень интересно, что правозащитным организациям есть дело до того, как в России военкоматы организуют свой учет, но при этом я что-то не слышал ни про одну правозащитную организацию, которая бы, скажем, защищала права граждан России за границей в Европе, например. Когда ты приходишь в Европейский банк открыть счет, тебе говорят, мы не можем вам открыть счет, потому что вы из России. А это значит, вы человек второго сорта, значит, хуй вам. Вот почему-то там правозащитные организации никак себя не проявляют. В Красноярском крае закроют две колонии из-за отправки заключенных на фронт. Любая колония – это все-таки не в последнюю очередь еще и экономический субъект, поэтому если там всех заключенных отправили на фронт, очевидно, что значит, эта колония не получает от государства каких-то субсидий, дотаций, которые положены за каждого сидельца, значит, соответственно, у них вырастают капитальные расходы, там, не знаю, котельная работает, еще какая-то хуйня, столовая там. В общем, какие-то ребята хотят эти самые колонии закрыть, а местный омбудсмен говорит, что эти колонии там вообще городообразующие предприятия, и типа не надо закрывать, потому что потом все вернется на круги своя, и снова заключенные туда придут. Так что давайте не разрушать то, что работает. В любом случае, эту новость надо смотреть с цифрами на руках, которых, конечно же, у нас нет. Еврокомиссия утвердила предложение использовать доходы от активов РФ для поддержки Киева. Ребята пока еще немножко себя сдерживают в руках, потому что они не могут просто взять золотовалютные резервы России и спиздить полностью по одной простой причине. Потому что России есть что спиздить в ответ к того, что хранится здесь у нас в России, всякие там активы западных компаний. Поэтому они сами активы вроде как не трогают, но поскольку это довольно много денег, если эти деньги пустить в оборот, они собираются проценты от прибыли, которые там можно накрутить, пустить, 90% отправить на Украину, а 10% отправить себе, чтобы в будущем типа якобы тоже поддерживать Украину. В общем, Евросоюз хочет спиздить наши дивиденды. Новый препарат дает эффект физических упражнений без самих упражнений. Ну, ёпта, это мечта магазина на диване, когда закинулся таблеткой, и она начинает производить какие-то белки, как если бы ты только что 2 часа бегал в зале. В общем, можно предположить, что если эта хуйня, которую сейчас тестируют на грызунах, наконец пройдет все клинические испытания и дойдет до полки, что будет большое количество ленивых людей, которые будут жрать таблетки лежа на диване, а у них будут вырастать 6 кубиков на прессе. Археологи раскрыли тайну татуировок ледяного человека Эдзи. В итальянском городе Больцано есть охуеннейший музей, в котором лежит ледяной человек Эци, которого нашли в Альпах, а ему 5000 лет. Я когда там был, это один из лучших музеев, один из самых интересных, каких вообще только бывает. Потому что, во-первых, ты видишь человека, который 5000 лет назад, в общем, мало чем от тебя отличающийся ходил. У него все с собой было, все, что надо, и лук, и какая-то торба, и какое-то зерно у него нашли в карманах. В общем, короче, этого Эци изучают, и у него в том числе были татуировки. Раньше считалось, что татуировки были сделаны колхозные, что просто делались надрезы, и в них втирался какой-то пепел. Но сейчас ученые рассмотрели повнимательнее татуировки у этого ледяного человека Эци и говорят, что у него была техника хендпоук. То есть люди 5000 лет назад в бронзовом веке были не такие уж и отсталые.